7. После Нолы.
Берегите любовь, Маркус. Пусть она будет вашей самой прекрасной победой, вашим единственным устремлением. Когда уходят люди, после них приходят другие. После книг будут другие книги. После славы — другая слава. После денег — еще деньги. Но после любви, Маркус, после любви остается только соль высохших слез.
Жизнь после Нолы была уже не жизнь. Все говорили, что после ее исчезновения всю Аврору долгие месяцы неотступно преследовал страх. Город медленно погружался в депрессию. Стояла осень, деревья запестрели красками. Но дети больше не валялись в громадных кучах палых листьев, окаймлявших аллеи. Встревоженные родители неусыпно следили за ними. Теперь они провожали отпрысков дошкольного автобуса, а ко времени его возвращения выходили на улицу. С половины четвертого матери выстраивались в ряд на тротуаре перед своим домом. Живая изгородь на пустынных проспектах, бесстрастные часовые, поджидавшие появления своего потомства. Детям запретили выходить из дому без взрослых. Ушли в прошлые благословенные времена, когда улицы были заполнены весело орущей детворой. Никто не играл в хоккей на роликах у гаражей, никто не скакал через веревочку и по гигантским классикам, нарисованным мелом на асфальте главной улицы. Тротуар перед кондитерской семьи Хёндорф, где меньше чем за 5 центов можно было купить целую пригоршню конфет, не был заставлен велосипедами. На улице опустилась тревожная тишина, Аврора превращалась в город-призрак. Дома запирали на ключ, а с наступлением ночи отцы и мужья, организовавшие народную дружину, шагали по улицам, защищая свой квартал и свои семьи. Большинство вооружались дубинами, некоторые брали охотничьи ружья. Они говорили, что в случае чего будут стрелять без колебаний. Доверия не осталось. Приезжих, коми-воежёров и дальнобойщиков встречали в штыки и не оставляли без присмотра. И что всего хуже, жители перестали доверять друг другу. Соседи, дружившие 1/4 века, теперь друг за другом шпионили. И каждый задавался вопросом, что делал другой под вечер 30 августа 1975 года. По городу без конца кружили машины местной полиции и полиции округа. Отсутствие полиции беспокоило, ее избыток внушал страх. И когда вполне узнаваемый черный форд без опознавательных знаков, принадлежащий полиции штата, стоял перед домом 245 по Террас-авеню, все волновались, не привез ли капитан Родик какие-нибудь новости. Дом Келлерганов стоял с задернутыми шторами целыми днями, затем неделями, месяцами. Поскольку Дэвид Келлерган больше не совершал богослужений, из Манчестера в срочном порядке был направлен новый пастор, дабы службы в соборе Сент-Джеймс не прекращались. А потом были октябрьские туманы. Всю округу затянуло плотной, серой и влажной пеленой. Вскоре начались холодные дожди. Гарри сидел один в гусиной бухте и постепенно хирел. Уже 2 месяца он нигде не появлялся. На целый день запирался в кабинете и стучал на пишущей машинке, не отрываясь от стопки рукописных страниц, перечитывал их и прилежно перепечатывал. Он вставал рано и приводил себя в порядок, тщательно брился, изысканно одевался, хотя знал, что не выйдет из дому и никого не увидит. Потом садился за стол и принимался за работу, изредка прерываясь лишь для того, чтобы наполнить кофейник. Все остальное время он переписывал, перечитывал, правил, рвал написанное и начинал все сначала. Его одиночество нарушало только Дженни. Каждый день, закончив смену, она приходила его проведать, тревожилась, что он угасает. Обычно она появлялась около 6 часов и, пройдя несколько шагов от машины до крыльца, успевала промокнуть насквозь. В руках у нее была корзина, полная снеди из Кларкса. Сэндвичи с курицей, яйца под майонезом, макароны с сыром и со сливками, горячие, дымящиеся, в металлическом сотейнике пирожки, припрятанные от посетителей, чтобы ему точно досталось. Она звонила в дверь. Он подскакивал на стуле и мчался к двери. «Нола! Милая Нола!» Она стояла здесь, перед ним, сияющая, восхитительная. Они бросались друг к другу в объятия. Он поднимал ее, кружил по прихожей, по всему миру, и они целовались. «Нола! Нола! Нола!» Они целовались еще и танцевали. Стояло прекрасное лето, небо ослепительно переливалось закатными красками, над их головой кружили стаи чаек, певших как соловьи. Она улыбалась, смеялась, ее лицо лучилось солнцем. Она была здесь, он мог прижать ее к себе, коснуться ее кожи, гладить ее по лицу, вдыхать ее запах, перебирать ее волосы. Она была здесь, она была жива, они оба были живы. «Ну где ты была?» — спрашивал он, беря ее за руки. «Я тебя ждал. Мне было так страшно. Все говорят, что с тобой случилось что-то плохое. Говорят, мамаша Купер видела тебя, окровавленную, возле Сайт-Крик. Всюду была полиция. Они прочесывали лес. Я думал, с тобой произошло несчастье. Я с ума сходил, не зная, что с тобой». Она крепко его обнимала, повисала у него на шее и успокаивала.
«Не волнуйтесь, милый Гарри, со мной ничего не случилось. Я здесь, я здесь. Мы вместе, вместе навсегда. Вы поели? Вы, наверное, голодный. Вы ели?» «Ты поел? Гарри, Гарри, с тобой все в порядке?» — спрашивала Дженни изможденного живого мертвеца, открывшего ей дверь.
Ее голос возвращал его к реальности. На улице было темно и холодно, по крыше грохотал проливной дождь. Скоро зима, чайки давно улетели.
«Дженни», — растерянно говорил он, — «это ты?»
«Да, я. Я принесла тебе поесть, Гарри. Ты должен питаться. Ты нездоров. Совсем нездоров».
Он смотрел на нее, мокрую, дрожащую. Впускал ее в дом. Она задерживалась ненадолго. Только ставила корзину на кухне и забирала вчерашние блюда. Обнаружив, что они почти не тронуты, ласково выговаривала ему:
«Гарри, надо есть».
«Я иногда забываю», — отвечал он.
«Ну как же можно забывать поесть?»
«Это из-за книги. Я пишу, погружаюсь в нее и забываю обо всем остальном».
«Это, наверное, прекрасная книга», — говорила она.
«Да, прекрасная книга».
Она не понимала, как можно доводить себя до такого состояния из-за книги. Каждый раз она надеялась, что он попросит ее остаться и поужинать с ним. Она всегда брала с собой еду на двоих, но он ничего не замечал. Она стояла пару минут между кухней и столовой, не зная, что сказать. Он каждый раз готов был предложить ей посидеть немного у него и каждый раз отказывался от своего намерения, потому что не хотел внушать ей ложные надежды. Он знал, что больше никогда никого не полюбит. Когда молчание становилось тягостным, он говорил «спасибо» и направлялся к входной двери, показывая ей, что пора уходить. Она возвращалась домой, расстроенная, встревоженная. Отец готовил ей горячий шоколад, бросал туда маршмеллоу и затапливал камин в гостиной. Они садились на тахту, лицом к очагу, и она рассказывала отцу, как томится Гарри.
«Почему он такой грустный?» — спрашивала она. «Он же прямо умирает».
«Не знаю», — отвечал Роберт Куин. Он боялся выходить на улицу. В те немногие разы, когда он покидал Гусиную бухту, он непременно находил по возвращении эти ужасные письма. Кто-то следил за ним, кто-то желал ему зла. Кто-то поджидал, когда его не будет дома, и засовывал в дверь маленький почтовый конверт. А внутри были одни и те же слова. «Я знаю, что ты сделал с этой девочкой 15 лет, и скоро весь город узнает». Кто? Кто мог иметь на него зуб? Кто знал про них с Нолой и хотел теперь его погубить? Он буквально заболевал от этого. Найдя очередное письмо, он чувствовал, что его лихорадит.